Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Изменился и стал более доступным самый простой способ оказания поддержки радио «Радонеж» через СМС-сообщение. Отправьте СМС на номер 3434 с текстом «Радонеж» буквами одинакового размера и через пробел любая сумма пожертвования цифрами в рублях. Подробности на сайте «Радио Радонеж» в разделе «Помощь».
Дорогие братья и сестры, по традиции в день упокоения старца протоиерея Михаила Труханова в субботу 16 марта в 12 часов на могиле батюшки, это Ваганьковское кладбище, участок 33, будет совершена панихида. Приглашаем всех желающих помянуть и помолиться. Дорогие слушатели радио «Радонеж», приглашаем вас на православную ярмарку «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля. Ярмарка будет проходить по адресу метро ВДНХ, торговый центр РН, слева от главного входа на ВДНХ. Адрес 1 Останкинская улица, дом 55. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги и фильмы. Приобрести ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду, подарки к праздникам. Монастыри и храмы привезут свои продукты, фермерские хозяйства, натуральные продукты, выпечку, целебные травы, мед, грибы и орехи. Ждем вас на православной ярмарке «Звон колоколов» с 31 марта по 5 апреля, метро ВДНХ, торговый центр РМ, слева от главного входа ВДНХ, адрес 1 Останкинская улица, дом 55, с 11 до 19 часов.
Здоровья и милости Божией всем, кто сейчас слушает нашу православную радиостанцию «Радонеж» 72,9 FM или слушает и смотрит нас в интернете. Мы в прямом эфире. У микрофона поэтесса Нина Карташова, за режиссерским пультом Евгений Боин. Наши телефоны прямого эфира 959-59-39. Код Москвы 495. Звонить 8495 и наш номер 959-59-39. Милости прошу, пишите, звоните. Кстати, можно писать смс на короткий номер 5522. Только в начале сообщения поставьте слово «Вера» и через пробел уже сам текст вашего сообщения. Дорогие слушатели, поздравляю вас с сырной седмицей, с русской масленицей. По традиции мы печем блины и перед постом лакомимся блинами с рыбкой, со сметаной, с медом, с вареньем, с разными припеками. Раньше в это время были народные гулянья, катались на тройках, танцевали на балах, дети катались с ледяных гор. Но, как говорится, делу время, потехе час. Главное, конечно, не в этом веселье, а в подготовке души к Великому посту, к молитве великопостной. Об этом нам скажет наш дорогой гость эфира, священник. А я лишь кратко напомню, что 27 февраля по старому стилю, а 12 по новому, совершилась февральская революция в 17 году, 1917. Это был конец Великой империи. Был создан Временный комитет Думы и Петросовет во главе с Троцким Бронштейном. Этот комитет принял решение об отречении императора Николая II. Черная страница нашей истории. Сколько бед пришлось перестрадать русскому народу. И чудо Божие, что, несмотря на все невзгоды, врата ада не одолели нашей церкви. И не скудела все-таки наша русская земля подвижниками, молитвенниками, мучениками, поэтому мы с вами и живем, и исповедуем нашу христианскую православную веру. На праведниках стоит наша Матушка Россия. И вот, дорогие слушатели, один из таких подвижников жил в наше время. Многие его знали и помнят. Это легендарный отец Кирилл Павлов, священно-архимандрит Свято-Троицкой Сергиевой Лавры. И 22 марта в 18 часов, это пятница, пройдет вечер его памяти, который так и называется «Помним». Выступят священнослужители, православные общественные деятели, будут представлены книги и отрывки документальных фильмов о старце. Автор и ведущий вечера – священник, член Союза писателей России, отец Виктор Кузнецов. Помогать в ведении вечера отцу Виктору буду я, поэтесса Нина Карташова. Вечер пройдет в рамках подготовки православного фестиваля «София». Запишите адрес проведения вечера памяти старца Кирилла Павлова. Пишите. 22 марта, пятница, 18 часов, дом русского зарубежья, Нижняя Радищевская улица, дом 2, метро Таганская кольцевая, рядышком идти буквально там 1.5-2 минуты. Вход бесплатный, по пригласительным, которые можно заказать заранее, по телефону, пишите телефон 137-84-08, код Москвы 495. То есть нужно будет позвонить, я повторю, 8-495-137-84-08. Приходите, постарайтесь обязательно побывать на этом душеполезном мероприятии и отдать дань памяти и уважения старцу архимандриту Кириллу Павлову. Спаси Христос. До встречи. Ну, а сейчас я с радостью представлю наших дорогих гостей. С нами сегодня настоятель храма Рождества Христова в Варварине, протоиерей Александр Зубков. Дорогой батюшка, рада вас видеть. Благословите всех, кто в студии, кто слушает.
Господь да благословит всех слушателей и зрителей нашей программы.
Благодарю. Дорогой батюшка, вы не один. Мы очень полюбили вашу матушку, вашу супругу. Это клинический перинатальный психолог, доула, специалист по грудному вскармливанию Наталья Витальевна Зубкова. И вы родители 5 деток. Вот видите, в год семьи, ведь президент объявил год семьи, и у нас как раз такая замечательная семья. Когда-нибудь вы придете со всеми детками. Маленькому сколько, матушка?
8.
Так он уже может даже быть и в эфире. И говорить что-нибудь хорошее, да. Батюшка, ну сначала о Великом посте.
Да, добрый вечер, друзья. Сейчас у нас идет сырная седмица, масленица. И особенности богослужения этой седмицы в том состоят, что в среду и в пятницу на этой неделе нет божественной литургии. И уже в эти дни на богослужении читается молитва Ефрема Сирина. Так что нас церковь загодя готовит к вступлению в Четыредесятницу. О посте можно говорить, конечно, долго. Пост не случайно называют духовной весной, а святой преподобный Симеон Новый Богослов говорил о Великом посте как о времени, в которое мы отдаем десятину Богу. Если мы посмотрим на год, это 366 дней, да, когда год високосный, то дней поста, именно вот таких вот сугубых постных дней, 36,5, то есть как раз десятая часть года. То есть, совершая Святую Четыредесятницу, мы с вами отдаем духовную, не материальную, а именно духовную десятину нашему Творцу. Вот, можно, конечно, если позволите, я еще немножко расскажу про пост. Если мы посмотрим на недели Четыредесятницы грядущей, то одна из вот таких метафор, если хотите, которой можно было бы описать поприще великопостное, это дом, да, дом, у которого есть фундамент, стены, крыша. И фундаментом Великого Поста и вообще правильной духовной жизни является православная вера. Первая неделя Великого Поста – торжество православия. То есть, если хотите, церковь нам говорит, что без правильного фундамента невозможно построить крепкий дом своей души. Вот, и фундаментом духовной жизни, фундаментом нашей веры является Святое Православие. А вторая неделя нам, неделя святителя Григория Паламы говорит и напоминает о молитве, о молитве Иисусовой. Без молитвы невозможно, молитва – это стены этого дома, без молитвы невозможно духовная жизнь. И если мы посмотрим на общество и на улице, если подойти к человеку, да, и спросить, верующий человек, ну, я уверен, что 90% скажут, я верующий. А что отличает религиозного человека от верующего? А религиозный человек, он молится. Он молится, молитва определяет жизнь души. А третья неделя Святой Четыредесятницы – это крестопоклонная, это середина поста. И когда бывает, вот, ну, представьте себе, вот мы едем с вами, допустим, на машине или на поезде куда-то вот в Краснодарский край или на море, и когда мы проехали определенную часть пути, вот из Москвы, да, бывает так вот, ложишься вечером в поезде спать, просыпаешься, вдыхаешь, выходишь на полустанки, вдыхаешь и чувствуешь уже морской воздух, хотя до моря еще несколько сотен километров. Также и здесь церковь нам дает для поклонения и лобызания честной крест Христов, для того, чтобы, взирая на него, лобызая его, мы уже предощущали, предвосхищали Пасху Христову. Не случайно в эти дни, в этот день, в третью неделю поста, мы поем «Кресту Твоему поклоняемся, Владыка, и Святое Воскресение Твое славим». Четвертая неделя – это неделя преподобного Иоанна Лесточника. Церковь нам говорит о подвиге воздержания, о смысле поста и молитвы, говорит нам о преподобничестве, как о... вот представьте себе полет птицы. Птица не может лететь без двух крыльев. Также и здесь пост не может совершаться, а духовная жизнь не может совершаться без поста и без молитвы. Пятая неделя. Это неделя святой преподобной Марии Египетской. В эту неделю мы вспоминаем эту великую святую, вспоминаем милосердие Божие к ней и надеждой исполняемся, потому что двери покаяния открыты для каждого человека, для любого человека. Вот, и это нас исполняет надеждой. И потом наступает после последней седмицы, наступают праздники, Лазарева суббота и вход Господень в Иерусалим, вербное воскресенье. А потом седмица страстей. И вот, как говорят нам духовные люди опытные, что первая часть Великого Поста, то есть сама Четыредесятница, это время, когда мы смотрим в свою душу, разбираемся в ней, а Страстная Седмица – это то время, когда мы смотрим на подвиг Христа, на Его страстные страдания, на Его распятие, смерть, и уже Великую Субботу ждем, ожидаем Святую Пасху Христову. Это если кратко говорить о Святой Четыридесятнице.
Батюшка, а собор нужно обязательно Великим Постом всем?
Вы знаете, я просто из опыта скажу. Конечно, нет такого вот прям четкого обязательства, что ты должен. Но в наше время мы очень часто болеем. Столько и простудных заболеваний, и ковид в какой-то форме протекает, может быть, более спокойной, то есть сейчас уже от этой болячки не умирают, вот, но наши силы, силы нашего организма, они подтачиваются болезнями, поэтому я бы рекомендовал, конечно, пособороваться, вот, не дожидаясь каких-то там сложных ситуаций, и я думаю, что в каждом храме и в городе Москве, и в других городах на Руси будут проходить соборования, и нужно постараться найти время хотя бы один раз пособороваться.
Батюшка, а причастие на литургии прежде освященных даров, оно имеет такую же силу?
Да, конечно, это причастие святым телом и кровью Христовыми имеет абсолютно такую же силу, как и на полной литургии. Дело в том, что древние христиане постились немножко покрепче, чем мы, посерьезнее, посуровее. И для того, чтобы укрепить их в постном поприще, в постном подвиге, церковь, как мать чудолюбивая, оставила чин прежде священной литургии, на котором ранее заготовленные святые дары преподаются верующим для того, чтобы они могли не оставаться без причастия в течение будних дней Святой Четыридесятницы. Вот это такое вот материнское, я бы сказал, такое установление церкви ради любви к своим чадам, то есть к людям. Поэтому, если есть такая возможность прийти в среду или пяток...
Вечером.
Где-то в каких-то храмах вечером служат, где-то утром, не имеет значения. Главное выбрать время. А вечером даже это бывает удобно, если человек после работы приходит и причащается на вечерней литургии прежде священных даров.
Но нужно быть обязательно натощак?
Эти вопросы надо обсуждать с духовниками. Но я такую практику видел и сам ее приемлю. Пост литургический может быть шестичасовой. То есть шесть часов достаточно для того, чтобы
не пить и не
быть,
есть.
Да, вот литургический пост соблюсти. Вот, то есть, допустим, если литургия в 6 вечера, то...
Можно позавтракать часов 9, да?
Можно позавтракать, да.
Легким завтраком.
Вот, ну, по силам, каждый определяет по силам. Вот, и причащаться, ничтожить, сумняшиться, взяв благословение у священника. Вот,
а да. Исповедаться лучше накануне?
Ну, в каждом храме своя практика существует. Я думаю, надо придерживаться тех традиций, которые есть в конкретной местности, в конкретном храме. То есть, как говорят, в чужой монастырь со своим уставом не лезут. Поэтому надо узнать, как в вашем храме происходит причастие на литургии прежде священных даров и следовать этой традиции. Вот, кажется, так.
А сколько раз можно причаститься Великим постом? На первой неделе иногда очень много народу бывает.
Если вы спрашиваете меня, то я сторонник частого причащения. Вот. Ну, представьте себе, вас позвали на свадьбу или на день рождения. Вот, вы пришли, и сказали, ну, я просто посижу в уголке, вот, опировать с вами не буду и радоваться с вами не буду. Вот, ну, вот такая логика. Конечно, надо помнить, да, у одного мудрого батюшки, да, я прочитал, и с вами поделюсь, что самое главное перед причастием – это сокрушение сердца. Если человек с сокрушением сердца подходит к причащению, то, ну, в общем, самое, это самое главное, это выше всех всесожжений и жертв. Я скажу так.
Благодарю, батюшка. А вот старые и больные, они могут немножко послабление иметь?
Конечно, безусловно. Но все эти вопросы, они, конечно, зарисуются с духовниками, да, с теми батюшками, которые вас знают. Ни один священник, конечно, не будет налагать бремен тяжких и недовносимых вот, на своих духовных чад. Поэтому эти вопросы, да, решаются с духовниками, с батюшками, которые на приходах служат. И вот все вопросы решаемы, я так хочу сказать.
А вот скажите, зрелищные такие мероприятия. Раньше, ну, нельзя было, разве что только концерт какой-нибудь классической музыки. А все балы отменяли Великим постом.
Ну, до революции, а теперь, да. Все перестраивалось, да, помните, у Шмелева, да, мы читаем.
Даже вот. В лавках не было мяса и мясных продуктов.
Ну, это было подспорьем, я думаю. Вот сейчас нам приходится обходиться без вот этих костылей, вот, без помощи государства. Вот, и дай, Господи, всем сил все это дело нам с вами пройти. А что могу сказать, что было бы здорово, если бы у нас на время поста, ну, хотя бы на какую-то ее часть, может быть, на первую седмицу, цифровая наступила, цифровой пост, я бы так назвал.
Да.
Да, ну вот мы сейчас, нас подсадили вот эти социальные сети на новости, на какие-то, значит, вот мы постоянно сидим, листаем, что-то ищем. Но это нас не наполняет ничем позитивным. Я советую лучше вечером собраться с семьей, взять какую-то интересную книгу, может быть, даже каких-то современных духовных авторов. Вот мы с матушкой сейчас ехали как раз на эфир, обсуждали, говорили, что давай мы Антония Сурожского по вечерам будем,
да,
читать, дети будут по возможности, по желанию к нам присоединяться, и так вот с пользой проводить время.
А вот у вас 5 деток, матушка, как вы с ними постом? Разрешаете им,
ну,
шалить?
Сейчас у нас старшие, они взрослые. Старшая дочка, она живет отдельно. И, ну, она всегда постится. Но, как бы, старшим, они уже взрослые. Всем уже 22, 19 и 21. По силам. Потому что все студенты работают. Они стараются придерживаться. Но если, как бы, что-то происходит, как-то мы не лютуем. То есть уже как бы на их ответственность, на их совести это.
А маленькие?
А маленькие с нами.
И, постятся?
Да, они стараются, но младшие, так как у нас есть проблемы с пищеварением, молочку я разрешаю, и батюшка благословляет.
Ну, мы на мороженое.
Она и так ничего не ест.
Говорим, София, вот мороженое на Пасху теперь. И вот она в этом ее самый главный
мороженое. Да, такие, потому что, ну что, ребенок и так не ест, вот мне тоже часто спрашивают, я всегда говорю, ну если ребенок и так мясо не ест, ему все равно, если ты откажешь, а если конфеты, мороженое, мультики какие-то, еще развлечения, это для них уже пост.
А в компьютерные игры?
Компьютерные игры тоже, конечно.
Запрещаете, да?
Ну, мы как делали? Мы неделю, когда у нас маленькие они были, неделю они не играли, а субботу, воскресенье разрешали. Ну, так, чтобы чуть-чуть, чтобы не было перегиба. Ну, в принципе, соблюдали.
Матушка, вот я когда называла вашу профессию клинический перинатальный психолог, доула и специалист по грудному вскармливанию. Вот мы знаем из жития преподобного отца нашего Сергия Радонежского, что он даже не брал грудь в среду и пяток. Ну, вот такой был. Чудо такое. Это избранный от Бога, это святой. А что значит специалист по грудному вскармливанию?
Ну, сейчас очень много вопросов, проблем, связанных именно с грудным кормлением, я бы так, наверное,
сказала. У многих женщин нет молока, да?
Либо нет, либо неправильное ведение. У нас очень много школ родителей, очень много, большой акцент к тому, как я рожу, какие роды, как пройдут роды, как успеть в роддом, и совершенно забывают о послеродовом периоде именно в первый, второй день, третий день в роддоме после родов. На это мало обращают внимание. А на самом деле очень важно вот в эти первые три дня правильно понимать, как кормить ребенка. Потому что так получается, что нашу грудь вообще... Рождение ребенка, зачатие ребенка – это чудо. Но в женском организме настолько все мудро создано Господом, что в первые три дня ребенок не нуждается в еде. Он
вообще не
вообще. То есть там получается, что у женщины вырабатывается молозиво, то есть молока нет, молоко вырабатывается на третий день. И когда все вопросы задают, ну как же, он же голодный. Если бы он был голодный, то мы бы не выжили, потому что когда наши предки, а тогда ни смеси, ни молока не было, они бы не смогли бы выкормить детей. То есть первые три дня вот это молозиво, это даже нельзя назвать прям питанием, это ну как витамин, это то, что...
Но это полезно.
Очень полезно, и им пренебрегать ни в коем случае нельзя. И здесь вот эти первые три дня, они, ребеночек адаптируется к этому миру. И у первые сутки чаще всего детки спят. Если не спят, вот мне сегодня девочка звонила, я говорю, ты понимаешь, ребенок пережил кесарево сечение. Это большой стресс для ребенка. И вообще простые роды для ребенка – это большой стресс. И вот он плачет и плачет, я говорю, ему нужно просто, чтобы его обняли. Его нужно, чтобы мама поддержала. И прикладывала, если раньше, в советское время – четко, да, каждые три часа забирали ребенка и нарушали вот это вот. Даже есть такая история в начале 20 века. Психологи и ученые заключили, что вот детки, очень много было деток-сирот, и они вот все делали, кормили, одевали, тепло, все хорошо, а они все равно чахнут и умирают. И как-то был такой, заметили, что вот в одной палате там 10 детей, и только один и толстеет, и устает, и все хорошо, и прям здоровенький, а остальные все чахнут. Почему? Что такое? Начали наблюдать, а там нянечка, она когда приходила полы мыть, тебе дали она помыла, а когда подходила уже к концу, уже ей надо было уходить, она с этим малышом разговаривала, она там огукала как-то, что-то, то есть вот это вот контакт глаза в глаза, ребенок видит, что с ним общается, он видит, что он не просто тут один и вообще в этом целом мире. И то есть малышу нужны мамины глаза, мамины руки, мамин запах, мамины объятия. А еще очень важно вот эти первые три дня, чем чаще прикладываешь, то есть грудь, как бы, да, она состоит вот, как бы там, если физиологически смотреть, у нее как бы рецептор такие, как дверки такие закрытые. И чем чаще женщина прикладывает, тем больше этих дверок открывается. И когда молоко подходит, вот это большое количество молока, оно уже сразу на третий день раз, женщина говорит, и грудь набухла. Легче будет проходить это молочко по этим протокам. Если женщина, как раньше, и по требованию, если женщина делает перерыв 3 часа, вот как раньше делали, то эти дверок открывается мало. И тогда к 3 месяцам молока много, а пройти оно не может. Образуются застои лактостазы, там наполнение, потом нагрубание, потом лактостаз, потом мастит. И даже когда молоко, то есть его много, как завершить ГВ, да, увеличивать промежуток между кормлениями, и молоко потихонечку само перестанет вырабатываться. То есть молочко приходит по запросу. Ребенок покушал, молочко пришло. Иногда даже говорят, там женщина с пышным бюстом, у нее мало молока, чем вот та, которая маленькая грудь.
Худенькая.
Да, да. Почему? Угу. Потому что вот ребенок, приложили ребенка на потребность, ему столько молочка и выработалось. То есть ни больше, ни меньше.
Матушка, а вот раньше брали кормилицу, угу. И женщины, матери молодые, и не только молодые мамочки, они не кормили. Как же они? Это для ребенка, наверное, вредно.
Ну, да, это... я думаю, что, конечно, кормилицы, они, наверное, все-таки заменяли в какой-то степени, да, потому что мы знаем, что...
И даже привязывались к кормилицам, называли
да,
их мамки.
Да, да, потому что ребеночек, ну, как, знаете, если утенок, кого он первого увидит, затем он пойдет.
Мамой.
Да, то есть как бы человеку нужен человек. А здесь, если смотреть на маму и малыша, то ребеночку очень важно, чтобы рядом был взрослый человек, который будет ухаживать, который будет одобрять, будет смотреть, будет радоваться, и будет... У ребенка же у него мир идет через маму, восприятие этого мира. Мама на меня смотрит, улыбается, значит, со мной все в порядке, с миром все в порядке, я нахожусь в безопасности. Вот. И я думаю, конечно, большую ошибку они делали, что они отдавали своих
деток. Ну и сейчас некоторые богатые дамы, они не хотят кормить детей.
Ну,
они нанимают кормилицу.
Я не слышала.
Да, так, ну, вот что. Богатые люди теперь даже сами рожать не хотят. За них рожает, вынашивает кто-то. Это ведь тоже, наверное, вредно. Это же против Бога.
Ну, здесь как бы... Мне сложно судить, потому что, знаете, как мне всегда, когда говорят там про разные способы зачатия, я всегда говорю, меня Господь наградил детьми. Я счастливая женщина, я состоялась как мама. И рассуждать о том, ну, кто бесплоден или то, как бы я не могу, я не знаю, что они переживают. И на что бы я пошла, если бы у меня не было детей, да? То есть я знаю, что, да, это может быть неправильно и не по совести, но я вижу, ко мне приходят женщины, которые не могут родить. Или у меня была такая ситуация, когда женщина на 9-м месяце она теряет ребенка, и ей... вырезают по медицинским показаниям все женские органы, и она не может больше родить. И, конечно, у нее ее утешила только та фраза, что есть способ...
А ребеночек остался жив?
Нет, он погиб. Отслойка плаценты случилась, а это очень-очень быстро происходит. Ребенок остается без кислорода и погибает. Сейчас новая проблема. Ковид. В начале беременности женщина заболевает ковидом бессимптомно.
Бессимптомно?
Да, и к 9-му месяцу.
А бывает такое бессимптомное?
Очень часто, да. И, к сожалению, вот к 9-му месяцу сейчас бывает так, что тромб в пуповине.
Ну как это бессимптомно, может быть? Это?
Да, ну сейчас да? То сопельки, у кого просто недомогание. Беременность вообще все по-другому происходит. И вот сейчас новая вот эта вот проблема с вот этим ковидом. Женщины страдают из-за этого. Либо...
О, я первый раз слышу.
Да.
Бессимптомно. Бессимптомно. Счастливым можно быть?
Нет, ну, да, но, к сожалению, ковид дает последствия. Да,
матушка, а вот то, что если молодая женщина не хочет портить фигуру и грудь свою, и не хочет выкармливать ребенка, ведь, батюшка, это грех.
У меня есть такая история замечательная. Я была заменяющей доулой у нас. Мы как бы работаем всегда в команде, потому что мы все люди. Кто-то может заболеть, кто-то что-то может случиться. И моя коллега попросила ее заменить. И я приехала на роды, а женщина и врач мне сразу сказали, ну, как специалист по ГВ, я говорю, как ты приложишь, как она. Говорит, я сразу пью таблетки, я кормить не буду. Что за бред и что это вообще такое? Все, женщина захотела, мы не имеем права вообще. На меня врач зыркнул, я говорю, да вообще без проблем. Но когда все ушли, ребенок рядом, она говорит, можешь мне пододвинуть? Я еще после родов обычно женщина 2 часа нахожусь. Я говорю, да. И она мне начинает, я ей просто задаю вопрос. Я говорю, а почему ты не хочешь? Что послужило этому? И она начала мне рассказывать, что вот эти мамашки, которые сидят на скамейке, вот это везде свою грудь показывают, что за фигня, ты-ты-ты. Я говорю, ну ты имеешь право так думать. Как бы. Она на меня посмотрела, она удивилась. Потом она говорит... Ну, это же неправильно, я говорю, ну, опять же, это твое мнение, если ты так считаешь, конечно, ни в коем случае, я, ну, как ты решила, так и будет. Потом она на меня смотрит, и на ребенка смотрит. Что-то мы еще, мы с ней пообщались, и она говорит: «Наташа, дай ребенка». Я иду, она говорит: «Я хочу его приложить». Я стояла, у меня слезы, я на нее смотрю, я говорю. И потом она мне на следующий день звонит, пишет, говорит: «Я кормлю, у нас все хорошо, и это благодаря тебе».
Вот так. Вот.
Но это чудо, потому что я понимаю, что в такие моменты Господь внушает какую-то мысль, какое-то слово, и ты даже вот когда перед опорным консультированием я занималась, да, и мне батюшка всегда говорил: «Ты не забывай, что ты кисточка в руках Божьих». Вот. И даже в своей практике в психологической мне зачастую такое бывает, что я понимаю, что я не знаю, что говорить, я говорю: «Господи, помоги». И оно вот как-то само собой...
По благодати уже.
Да, да, да. Господь ставит тебя на то место, где тебе нужно послужить. Да. Да? И вот я отношусь к своей... Я не могу назвать свою профессию работой, я называю это служение. Служение женщине.
И ребеночку.
И ребеночку, да. Семье. Да, вот. И тоже так интересно, что я не должна была быть на этих родах, а совершенно случайно я там оказалась, и вот для чего.
А вы молитесь когда?
Обязательно.
Про себя, да?
Обязательно. Вот у нас 2 недели назад у меня было сопровождение, девочка православная, верующая, и мы с ней и акафист прочитали помощников родов несколько раз, и слава Богу за все, и замечательно. Акафист есть такой очень чудесный.
Чудесный.
Да, и Богородицу вместе. Девчонки, которые регенши, мы с ними на 2 голоса поем. То есть так у нас хорошо.
Врачи не возражают.
Ой, у нас врачи, когда я прихожу, они всегда говорят: «Ну, все хорошо, все под контролем, ну, позовешь там, если что». Ну, как бы у них есть свой протокол, они, конечно же, заходят, проверяют, но не тревожат. То есть я, как у нас, да, чтобы роды прошли хорошо, нужно сделать тихо, темно и... 3Т. Тепло,
тихо, темно,
темно,
тепло.
Темно, тепло и тихо, да. И мы выключаем свет, у нас есть гирлянда, включаем гирлянда, включаем акафист. И если это самое начало, я девушке всегда предлагаю, мамочке предлагаю: «Ложись, поспи, сохрани силы». Да, и вроде говорят: «Роды тут, ляг, поспи». Я говорю: «Вот тебе сейчас не нужно бегать, тебе сейчас нужно как можно больше сохранить сил для того, чтобы потом тебе надо будет поработать. Тебе, не нам, а тебе. Мы будем рядом, но работать придется тебе». И потом, кто хочет, кто-то ходит, там, ну, разное.
Матушка, а инославные тоже бывают?
Конечно. У меня была летом девочка из Таджикистана, я была на обходе, и она меня вцепилась: «Я без тебя не буду рожать». Я говорю: «Ну, хорошо». Мусульманки есть девочки тоже. И мы всегда тоже, я говорю: «Господь, давай помолимся, ты по-своему, я по-своему». И когда человек верующий, пусть даже мусульманин, вот как раз девочка, которая не хотела груди кормить, она католичка.
Католичка?
Да, она потом говорит, ну, они, из, по-моему, из Польши, и, ну, я спросила, я говорю: «Почему католики?» Она говорит: «Ну, вот у меня все католики». Вот. И мы молимся по-своему, и все равно, как бы, с людьми, которые верующие, с ними легче, потому
конечно,
что опираешься на Господа. И в какой-то момент я говорю: «Давай вот мы сейчас смиримся, вот отдадим Богу, потому что, ну, мы с тобой, как бы, уже все, что хотели, все, что могли, мы с тобой сделали, пусть Господь, как бы, действует». И очень даже хорошо, потому что все нуждаются в поддержке.
Да, разумеется, всякая душа. Да. Да, у вас работа, действительно, служение, служение. Ну, хорошо, что у вас батюшка.
Да, батюшка у меня всегда, я когда приезжаю на род, я говорю: «Так, батюшка благословил, поехал на литургию, он молится, все, рожаем». А вот тут наш роддом закрывали, я ездила в 4-й роддом, и тоже долго мне там, ну, пока там с документами, и она, девушка, когда я уже зашла в палату, она меня увидела, я ее обняла, я говорю: «Теперь можешь рожать». И у нее сразу родиловая деятельность началась. Я говорю: «Ну вот видишь, какая ты послушная». И мы там через 4 часа,
ну,
мы,
да,
родили.
Раньше ведь говорили, роды — это суд Божий.
Конечно.
Всем страшно, конечно.
Конечно, страшно, конечно. Но слава Богу. Вы знаете, я говорю, вы счастливые женщины. 21 век сделал большую вещь для наших детей, что позволил нам быть рядом с ними. Позволил...
Да, раньше ведь не было даже,
конечно,
такой профессии доула.
Да, и не просто быть, а быть профессионально. То есть я знаю, что делать, я знаю, как помочь, я знаю, как облегчить. И я рада за своих дочерей, что они будут не одни. Если не я, то моя коллега и кто-то из моих знакомых будут с ними и помогут им. Mm-hmm. Вот, и это здорово. Потому что действительно, если вот послушаешь наших мам, которые рассказывают ужасы про советские дома и про советские роды, как все это происходило, я понимаю, что зачастую, когда мы находимся с женщинами, они говорят, это было больно, да, было непросто, но когда рядом с тобой есть человек, тебе намного спокойнее и намного легче все это переживать. Вот. И слава Богу, что сейчас у женщин есть такая возможность, и врачи к этому относятся хорошо, они нас любят.
Вот. Слава Богу, так вы помощники какие, еще бы. Матушка, благодарю вас, дорогие слушатели. Я повторю, сегодня с нами настоятель храма Рождества Христова в Варварине, протоиерей Александр Зубков, его замечательная супруга, клинический перинатальный психолог, доула, специалист по грудному вскармливанию Наталья Витальевна Зубкова. Родители 5 детей. Замечательная семья. Батюшка, нам вопросы пришли. Можно, да, какие-то зачитать? Звоните, дорогие слушатели, если у кого-то есть вопросы к матушке или к батюшке. Так, ну вот пишет Ирина. Как алтарнику заслужить право носить стихарь? А разве алтарники не в стихарях?
Ну, наверное, если алтарник недавно алтарничает, то его еще не облачили в стихарь. Но я думаю, что должно пройти время, и либо старшие алтарники походатайствуют перед настоятелем о вручении стихаря, либо сам батюшка посмотрит, и когда найдет возможным, нужным, он благословит ношение стихаря. Так этот вопрос решается.
А Никита нам пишет, имеет ли новокупленный крест такую же силу, как и крестильник?
Да, конечно.
Его освящать надо?
Ну, конечно, надо прийти в храм, священник осветит крест, прочитает.
А в церковных лавках разве они же освященные или нет?
Ну, не всегда. Угу. Где-то освященные, где-то нет. Вот. Но лучше для гарантии к батюшке подойти и попросить осветить.
А потерять крест, говорят, такая примета нехорошая.
Ну, нет, да? Это я не думаю, что это примета. Как бывает, что часто человек вот в реке или в море купается, раз нырнул, крестик остался где-то внизу, или цепочка это обрывается. Нет, я думаю, что не надо искать в таких бытовых вещах какую-то еще вот подоплеку необычную. А то так можно себя в какое-нибудь уныние ввести. Ну, да.
А крест ведь вообще никогда нельзя снимать. Даже матушка, наверное, в родах нельзя снимать.
Ну,
или
да.
Заставляют снимать врачи.
А раньше, если вот золотые крестики, кольца, раньше все это снимали. Сейчас нет.
Разрешают, да? Батюшка, даже купаться?
И иконочки мы все.
Нет, конечно, а зачем снимать? Я вот не вижу причин. Ну, бывает так, что там, если мужчина или там женщина ходит в баню, можно деревянный крестик одеть. Вот. Даже раньше вот банные специальные кресты были. Вот. Крест – это наша защита.
Так вот. И назывались банные кресты?
Ну, это так вот в народе, да.
Деревянные, да?
Да.
Так, читаем дальше. Пишет нам раб Божий Алексей. Как объяснить правильно, зачем креститься?
Креститься, принять таинство крещения или на крестное знамение накладывать? Если о таинстве, ну так это в Евангелии от Иоанна нам Господь говорит о том, что человек, никто из тех, кто не рожден от воды и духа, не войдет в Царствие Небесное. То есть мы крестимся по вере в Святую Троицу, Отца и Сына и Святого Духа, в таинстве крещения мы входим в церковь, и в случае, если мы христианской жизнью, благодаря христианской жизни, да, исполнению заповедей Божьих, достигнем рая, то войдем в Царствие Небесное. А если человек не крещен, то о судьбе такого человека Евангелие ничего не говорит. То есть есть четкое божественное обоснование, заповедь о том, что если человек верит в Бога, то он должен быть крещен во имя Отца, Сына и Святого Духа.
А крестное знамение на себя накладывать можно?
Крестное знамение – это наша, опять же, защита и благословение. У Василия Великого об этом замечательно есть тоже слова о том, что куда бы мы ни шли, что бы мы ни делали, мы каждое свое действие освящаем крестным знамением. Пищу благословляем, супруги друг друга благословляют, мама благословляет детей. Вот. Сами мы крестимся в каких-то сложных обстоятельствах жизни, и не только сложных. Вот, потому что, когда мы крестимся, мы призываем силу спасительных страданий Господа нашего Иисуса Христа. И говорим такие слова: «Во имя Отца и Сына и Святого Духа». Да, и говорим: «Господи, благослови». Вот, поэтому, накладывая на себя крестное знамение, мы призываем на себя благословение Божие. Поэтому обязательно надо креститься. Проезжаем мимо храма или проходим, перекрестимся. Услышали колокольный звон, перекрестились. Вот. И в каких-то разных случаях, обстоятельствах нужно себя осенять крестным знамением, потому что этим самым мы отгоняем вражью силу от нас.
Я даже наблюдала, дети с горы катаются маленькие, и девочкам, она очень боялась с горки катиться, и вдруг она крестным знамением осенила себя и с горки. И слава Богу, все хорошо. Так, тут дальше вопросы. Как молиться матери солдата, переживающей о своих детях, воинах, находящихся в армии, и кому молиться ребятам, кто в армии?
Но я думаю, что если мама будет молиться Божьей Матери и читать акафист Пресвятой Богородицы, то она сделает очень правильно. А дети также могут прибегать к Пречистой, но также можно и молиться святым воинам: Александру Невскому, великомученику Георгию Победоносцу, Дмитрию Солунскому. Это воины. Все были военачальники, да, воины. Вот, и другие святые воины, угодники Божии, также можно их в молитвах призывать. Нет, конечно, возможности в армии прочитать акафист, допустим, тропарь, или даже кратко сказать: «Святой великий князь Александр, помоги мне», или «Святой мученик, великомученик Дмитрий, помоги мне», да, вот таким образом обращаться. «Пресвятая Богородица, спаси нас, покрой, да, меня святым твоим покровом». То есть кратко молиться, и, конечно, Матерь Божия свой покров будет распростирать над такими воинами.
Пишет раба уже Вера: как, если не успокаивается душа, что делать? А бывает такое, молишься, и никак не снисходит благодать и успокоение.
Я думаю, что здесь многое у церкви есть в спомоществовании. В таких случаях читать псалтирь, потому что чтение псалтири, оно умиротворяет, да, мы это из Священного Писания с вами знаем, что когда царю Саулу становилось плохо, он призывал Давида, тот ему играл на псалтире, вот, пел, и Саулу становилось легче. Вот, Евангелие можно почитать. Может быть, если давно не исповедовались и не причащались, то сходить на исповедь и причаститься святых Христовых тайн. Это вот те инструменты, которые есть у церкви.
Да, причастие, конечно. Матушка, а вот ваши роженицы перед родами, наверное, причащаются кто-то?
Да, конечно.
Исповедуются, причащаются?
Да, обязательно.
А отцы как-то помогают?
Конечно. Иногда бывают партнерские роды, я тоже...
Какие?
Когда партнерские.
Это что такое?
Супруг находится тоже в процессе.
Рядом,
помогать.
Да,
рядышком. Да, у нас даже был как-то один батюшка, и он прям молился все роды, молился на коленях. Это было прям очень трогательно. Ну, и в какой-то момент мы его положили, чтобы он отдохнул, я помогала. Вот, поэтому, да, очень даже.
Я заговорилась с вами, уже не так много времени, нам нужно помолиться, дорогой батюшка. Вот нам тут написала радиослушательница: «Дорогой любимый Радонеж, слушаю только вас почти все 30 лет. Какие сотрудники, редактор Николай Бульчук, ведущие, самые разнообразные передачи. Виктор Саулкин, многие-многие другие. Уникальный, любимый Радонеж. Раньше я приезжала к вам сама, а теперь уже не могу. Мне 84 года и болезни. Храни вас всех Господь». Раба Божия Ирина, дорогие слушатели, мы благодарим всех, кто помогает радиостанции «Радонеж». Не забывайте нас. Можно помочь любыми способами и даже приехать сюда. Пятницкая, 25, строение 1, дом радио метро Новокузнецкая, рядышком. И с 11 до 6 вечера всегда здесь кто-то есть. Всем здравия и благодарность. Земной поклон. Вот, батюшка, о здравии записочки.
Господи, дары здравия душевное и телесное и спасение души святейшему патриарху Кириллу, архимандриту Илье, президенту Владимиру, протоиерею Александру, тяжко болящей Галине, Евгению, путешествующим Кириллу, Александре, Руслану, рабов Божиих, помяни Господи, Сергия, Дарью, Михаила, Зинаиду, Романа, Дмитрия, и Георгия, Елену, Виктора, путешествующего Виктора, рабов Божиих, Людмилу, Ирину, Андрея, Ларису, Ирину, и всех православных христиан, тяжко болящего Владимира, Нину, Ксению, Елизавету и Ларису.
Так, вот еще о здравии.
Дару здравия, Господи, Дмитрию, Ирине, Андрею, Павлу, Александре Траховице, Дмитрию, Алексею, Виктору, младенцу, Анне, Владимиру, и тяжко болящему Константину, Юлии, воинам, Александру, Тихону, Илье, Валерию и Вадиму. Тяжко болящего Владимира, тяжко болящего Марии, Ольгу, Анну, Михаила, младенца Александра, младенца Марию, Петра, Елену, Марию, Дарью, тяжко болящую Надежду, Анатолия, младенцев Антония, Дарья, Анастасии, болящую Владимира. И всем слушателям радио «Радонеж».
Спаси Христос. Здравия, дорогие братья и сестры. Так, батюшка, теперь о упокоении. Вот, записочки.
Упокой, Господи, души усопших раб Твоих, святейшего, преснопоминаемого святейшего патриарха Алексия, архимандрита Кирилла, архимандрита Иоанна, архимандрита Амвросия, протоиерея Дмитрия, иерея Александра, иеромонаха Владимира, Анатолия Сергия, Владимира, Татьяна, Галина, Владимира, Елену, Татьяна, Николая, Марина, Николая, Зинаида, Петра, рабам Божиим, воинам, Даниила, Михаила, Вадима, Евгения, Александра, Дмитрия, воинов Федора, рабов Божиих, помяни Господи, архимандрита Петра, новопредставленного воина Евгения, Василия, Сергия, Виктора, Евгения, Таисия, Надежда, Ольги, Нина, Николая, Ольги, Галины, воина Александра, рабов Божиих, протоиерея Дмитрия, Антонина, Евдокия, Руфа, Петра, Наталья, Николая, Василия, Афанасия, Мария, Якова, Евсевия, Стефана, Илариона, Надежда, Иоанна, Виктора, Анна, Людмилы и всех усопших православных христиан, ежегиждов, помышлений на сердце имут. Упокой, Господи.
Царство Небесное. У нас еще минуточка осталась, 3 минуты. Может быть, на какой-то вопрос успеем
ответить?
Давайте
попробуем.
Да? Сейчас. Так, вот пишет батюшка. Почему, на ваш взгляд, так мало читают Евангелие? Было ли такое всегда, или это современное явление?
Я так думаю, что надо смотреть процентное соотношение, да, ходящих людей, ходящих в храм. Вот, этот процент, ну, не такой уж и большой, поэтому и Евангелие читают только те, как мне кажется, кто осознанно сознательно верят в Иисуса Христа. Вот. И как Господь говорит в Евангелии, не бойся малое стадо. То есть Господь не говорит, что будет вот много, да, много верующих людей. Но надо себя к чтению Священного Писания понуждать, потому что его чтение Евангелия просвещает ум. Просвещает ум. Это действительно так, я это вот по опыту могу сказать.
Ежедневно главу, да?
По главе или хотя бы по началу. Обязательно, обязательно надо читать. Можно даже в транспорте. Вот сейчас наушники вставил, маленькие какие-нибудь, да, включил Евангелие, вот, и слушаешь его. Вот это тоже так можно делать.
Но лучше читать?
Ну, нет, конечно, лучше читать, но это как, если хотите, как костыли для нас.
Ну да, конечно. Дорогие братья и сестры, у нас осталась почти одна минуточка, батюшка. Ну что же, благословите нас на Великий пост. Уже в следующей неделе у нас прямых эфиров не будет. Будем слушать канон Андрея Крицкого.
Благословение Господне на наступающую святую Великую Четыридесятницу. Храни всех Господь.
Спаси Христос, дорогой батюшка. Матушка, вам побольше деток, чтобы рожали, чтобы все было благополучно и хорошо. Дорогие братья и сестры, благодарю от вашего имени отца Александра и его матушку, которая служит психологом, клиническим перинатальным психологом в роддомах. Спаси Христос. Всего доброго, до новых встреч.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.